Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио, и вы слушаете передачу «Священная Земля». Мы продолжаем изучать священные тексты вместе с экспертом ведической литературы. Сегодня в прямом эфире у нас в гостях Винупани Дас, вайшнав с 20-летним стажем. Винупани Дас, добрый день!
Добрый день, Инна! Здравствуйте, радиослушатели! Я очень рад опять оказаться вместе с вами в удивительном пространстве Бхагавад-гиты. Вот. Я с удовольствием вам зачитаю следующий текст, который мы по порядку читаем. Текст 23 из 7 глава Абсолюта. Я могу читать, Инна?
Конечно. С удовольствием, Винупани Прабху.
Хорошо. Итак, текст на санскрите. Антавату палантишам Адбхати алпамедхасам Диван дива ягьо янти Мадбхакти янти Апи. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящие. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан мне, достигают мои высшие обители. Это Кришна говорит.
Вот только хотела спросить, кто, кому мне, Винупани Прабху, кому мне, да, вот предайся мне.
Ну, да, не мне. Это, естественно, это песня Бога, Бог говорит, это Бхагавад-гита. И когда в Бхагавад-гите говорится «мне», это означает, что имеется в виду тому, кто поет эту великую науку, великую песню Бхагавад-гиты, это Господь Шри Кришна. Вот. И он об этом сказал, что те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, а те, кто предан мне, достигают мои высшие обители. Вот, теперь сейчас прочитаем комментарии о божественной милости Вайшнава Равинда Бхактивинода с вами Шилы Прабхупады, и потом немножко пообсуждаем эти тексты замечательные. Комментарий. Некоторые комментаторы Бхагавад-гиты утверждают, что поклоняясь полубогам, можно достичь обители Верховного Господа. Однако в этом стихе ясно, что те, кто почитают полубогов, отправляются на планеты этих полубогов. Поклонники Бога Солнца попадают на Солнце, поклонники Бога Луны – на Луну. А тот, кто поклоняется Индре, может попасть на планету Индры. Неверно думать, что поклоняясь полубогам, можно достичь обители Верховной Личности Бога. Здесь Кришна опровергает это утверждение, говоря, что почитатели полубогов попадают на их планеты в материальном мире, тогда как преданные Верховного Господа достигают высшие планеты, где обитает сам Господь. Нам могут возразить, что поскольку полубоги являются различными частями тела Верховного Господа, то те, кто поклоняется им, должны достичь той же цели, что и преданные Господа. Однако такое возражение лишь доказывает, что поклонники полубогов и в самом деле не слишком умны, ибо не знают, какой части тела следует давать пищу. Некоторые из них настолько глупы, что забывают, будто пищу можно, заявляют, что будто пищу можно принимать любой часть тела. Такую идею нельзя назвать здравой. Кто из нас может есть ушами или глазами? Эти люди не знают, что полубоги – части вселенского тела Господа, и по невежеству думают, что каждый полубог является независимым Богом наравне с Верховным Господом. Не только полубоги, но и обыкновенные существа являются частями вселенского тела Верховного Господа. В Шримад Бхагаватам сказано, что брахманы – это голова Верховного Господа, кшатрии – его руки, вайши – живот, кудри – ноги. И все они выполняют разные функции. Но кем бы ни был человек, если он знает, что и полубоги, и он сам являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, он обладает совершенным знанием. Тот же, кто не понимает этого, отправляется на планеты полубогов, в отличие от преданных Господа, которые достигают иной высшей цели. Плоды поклонения полубогам приходящие, так как в материальном мире и сами полубоги, и их поклонники, и даже все планеты обречены на гибель. Вот почему в этом стихе ясно сказано, что полубогам поклоняются только недалекие люди. Но чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, достигает совсем других результатов. Служа Верховному Господу, он обретает вечную жизнь. Верховный Господь безграничен, и его милость и благосклонность тоже безграничны. Милости, которую Господь проливает своих чистых преданных, нет предела. Я прочитаю заново текст. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящие. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов. Но те, кто предан мне, достигают моей высшей обители.
По сути, Венупани Прабху, это текст о том, что вот есть Бог единый, да, вот Отец наш, а остальные, когда... Те, кто управляет Вселенной, они как бы, ну, управляют Вселенной и могут помочь в чем-то, но нужно не забывать о том, что есть вот единый Всевышний.
Да. То есть здесь описана определенная иерархия и правильное как правильно взаимодействовать. То есть если раньше Бхагавад-гита нам объясняла, что мы духовные души, что со смертью тела мы никогда не умираем, что мы меняем просто свое положение, попадаем в определенные другие различные формы в зависимости от нашего умонастроения, в зависимости от нашей кармы, которую мы создали своей деятельностью. Вот. То сейчас объясняется, что поклоняясь определенным личностям, можно добиваться определенных результатов, вот, возвышенных. И самый возвышенный, это, безусловно, это попасть в место, в которое мы прекратим существование материальное. То есть у нас мы лишимся материальных вещей, которые нам не позволяют чувствовать себя душой. То есть мы лишимся материальных оболочек. Вот, и получив духовное тело, живое существо будет находиться в духовном мире, вот, в совершенном мире, в котором нет рождения, старости, болезни и смерти. То есть четыре зла, которые в материальном мире живое существо сопровождают снова и снова, и человек не может из этих оков четырех вторых вырваться. Вот, и здесь для начала объясняется о том, что возвышенные личности, полубоги, очень могущественные личности, которые имеют много полномочий, тем не менее они не являются той инстанцией, к которой нам нужно стремиться.
Конечной инстанцией.
Да, потому что, безусловно, на райских планетах среди полубогов там намного возвышеннее уровень сознания, намного больше привилегий, наслаждений. Вот, там даже нет таких, как болезнь, вот, там нет смерти, как таковой, как которую мы привыкли здесь ее видеть, сопровождающей болезнью, страданиями, переживаниями. Вот. На райских планетах жизнь заканчивается, но она заканчивается не так грустно, как здесь. Старость – очень тяжелое такое состояние, положение. Это немощное положение. Человек умел, что-то делал, его слушали, его где-то уважали, но старость начинает отбирать все вещи, которые у него были в течение жизни. Старость – это очень мучительное положение. Вот. Иногда люди от старости страдают больше, чем даже от болезни. Вот. Хотя не принято в обществе это открыто обсуждать, но в действительности старость – это очень мучительное положение. Люди страдают от старости очень сильно. Немощь, она начинает отбирать все больше и больше возможностей. Память человек лишается. Вот. И отношение к человеку меняется. Как бы мы не старались уважать старость, помогать старости, тем не менее, зачастую к старым людям относятся вот как уже к тем людям, которые не имеют что дать, а просто как потребители живут. Вот. И человек, он живое существо в форме человека, когда он действует, ему приятнее отдавать. Человек испытывает больше как наслаждение, больше счастья от того, что он может что-то делать, быть полезным для других. Вот это естественные вещи. То есть люди сейчас даже об этом не анализируют, не понимают этого. Но в действительности человеку свойственней наслаждаться больше тем, он может дать другим. Вот. Давать возможности другим помогать, какие-то подарки дарить, знанием делиться. Ну, то есть человек способен что-то давать. И от этого человек испытывает внутреннее невероятное счастье, то, что он полезен, то, что он сделал что-то интересное, полезное и так далее. То в старости этой возможности уже практически нет. И кроме того, что люди сейчас ведут очень греховную жизнь, зачастую и старость еще отнимает разум. Если в ведическом обществе старики были уважаемы не только потому, что они старики, и они прожили жизнь, имеют какие-то заслуги, какие-то ордена или грамоты, которые лежат на полках в поле, но они еще имели в ведическом обществе колоссальный опыт, которым они делились, к которому люди прислушивались. То есть люди в ведическом обществе, в котором все цивилизованно было устроено, старость уважалась, и старики могли делиться невероятным опытом. Они могли пересказывать священные писания, истории. Вот в действительности даже очень много сказок, которые мы читаем. Они зачастую взяты из ведических писаний, какие-то пересказы, они обросли какими-то дополнительными сказами. Но тем не менее, зачастую в этих сказках какая-то сердцевина осталась из ведической литературы. Вот. И в действительности носителями передачи этих традиций и знаний были возложены в основном на стариков. Они
имели... Мудрецы такие.
Да, да, имели эту возможность. Дедушки, бабушки, они рассказывали внукам, их слушали. Было хорошее взаимодействие, потому что не было такой греховной жизни, люди не употребляли алкоголь, там, наркотики. Вот. Была упорядочена сексуальная жизнь, семьи были очень крепкие. Вот. Поэтому человек, доживая до старости, он не лишался утка, не было приступов маразма. Вот, то есть человек был просто опытен, хотя и не мужчин, но тем не менее, каждое его слово, оно было очень весомым, ценным, и все приходили слушать стариков, послушать, спросить совета и так далее. Сейчас технологический век, в котором старики вообще не понимают, что и как, и поэтому, безусловно, они сейчас, ну, по большому счету, никому не нужны, не интересны и так далее. То есть старость сейчас... не то чтобы даже не уважается, она просто игнорируется. Для стариков пытаются даже сейчас изолировать это общество, делают там дома для престарелых, там, ну и так далее. В общем, не будем вдаваться в эту тему. Но суть в том, что старость сейчас находится все больше отдаленной от всего общества. И старики сейчас изолируются. Поэтому это очень мучительное положение. Вот, но... Когда-то это было очень почитаемое положение, в том плане, что у людей был очень опыт большой, и люди могли к ним обращаться снова и снова, и те делились, и естественным образом получали от них большой заряд, и люди, совершая уже правильные поступки, опираясь на мудрость старших членов семьи, могли меньше совершать уже ошибок в своей жизни там, и так далее. То есть было устроено общество таким образом. Сейчас все иначе, Вот. И сейчас люди и не думают даже о том, куда они потом попадут. Сейчас страсть накалена до такого предела, что люди думают даже не о завтрашнем дне, буквально в смысле слова, а вот именно сейчас я вот сделаю что-то, что мне принесет сиюминутное счастье. А если я завтра от этого заболею, или меня будут преследовать по закону, или еще что-то, человека это уже не очень мучает. То есть совесть его уже как-то не достает, что ли. То есть люди живут сейчас очень коротким фрагментом. Вот именно сейчас насладиться, и дальше будет, что будет. Но ведическое общество нам снова и снова показывало развернутую нашу жизнь, вот, перспективу, что мы тоже будем когда-то стариками, что если у нас будет жизнь греховная, если мы будем много делать нехороших вещей, наша старость будет искалечена, мы не сможем думать, помнить, передавать как-то опыт, потому что люди зачастую стариками становятся, не становятся действительностями. Действительности с точки зрения общности просто теми, кто потребляет, как дети маленькие, они не могут ничего дать. И в силу того, что не только сейчас технологический такой прогресс, что старики просто не соображают, что и как, какие советы давать, а в силу того, что люди просто теряют авторитет из-за своей греховной жизни, теряют память и возможности те, которые могли бы передать, они просто даже не знают, что передать. Зачастую старики просто одно и то же говорят, повторяют снова и снова изо дня в день, у них как пластинка заезжает. То есть, и поэтому такое положение очень-очень... нехорошее.
Грустное.
Вот. Но в ведическом обществе получается, что человек, он понимает, что после того, как тело исчерпает свой ресурс, его ждет следующее рождение, следующие какие-то возможности. Вот. Он может воплотиться в более возвышенных каких-то местах, формах. Вот. То есть у него есть своего рода какой-то карьерный рост такой для души. Вот и самое лучшее здесь, то, что мы сейчас читаем конкретно в этом тексте, самое лучшее, что мы должны какую ставить цель, это вернуться обратно к Богу. То место, с которого мы изначально все вышли. Вот, то есть для нас это очень важно понимать, что мы можем счастливы только в той истинной природе, которая соответствует нашему положению. То есть рыба, она не может быть счастлива, если ее окружить самыми изощренными, комфортными какими-то положениями. Но если эти будут положения не в воде, то есть ее можно посадить на шикарное кожаное кресло, дать ей шикарную еду, шикарную музыку, других рыбок рядом посадить. Вот, противоположного пола. Но это не будет полноценно удовлетворять, потому что не будет воды, не будет той природы, в которой она чувствует себя очень комфортно. Вот, и мы находимся в материале, это не наша природа. Материальный мир, он скован временными рамками. И здесь все меняется и все подвержено разрушению. И для нас, для духовных душ, это немножко вызывает периодически какой-то дискомфорт. Мы к чему-то стремимся, добиваемся, и даже не успеваем этим насладиться, и понимаем, что это не то, что нужно, и мы начинаем к чему-то другому стремиться. И это бесконечная такая череда, как пустыня, человек в виде мираж, просто стремится к какому-то миражу, и в конечном итоге вот, он может умереть от того, что так и не нашел этой воды. Вот, и в материальном мире так вот люди, находясь в узких рамках временных, не знают даже, что себе пожелать, не знают, к чему нужно стремиться. Есть более возвышенные вещи. Безусловно, нормально, когда у человека есть желание найти какую-то хорошую работу, чтобы была хорошая семья, там, жена или муж, хорошие детки, образование, потом, ну и так далее. Но мы должны понимать, что это не самая главная цель. Потому что все это мы так или иначе также потеряем. Рано или поздно мы этого лишимся. Даже лишимся самого дорогого. То есть того, что мы себя с этим путаем, с этим телом. То есть рано или поздно это придет. И тело мы это будем вынуждены покинуть. Вот, старое оно может быть или молодое, вот, это естественным, может, способом пробить или не очень естественным. Варианты, вы знаете, существует масса.
Ну, мы просто вот должны, видимо, понимать, да, что все это дано нам в помощь. То есть вот тело в помощь, семья в помощь.
Да, да, да.
Что, но нужно понимать, как бы, что это не основа.
Это не основа, это то, что может способствовать, то, что может нас приводить к философским заключениям. И в конечном итоге у нас должна быть, должен быть поиск и понимание, что у нас есть определенное предназначение, и оно очень возвышенное, оно очень радое, очень бесконечно перспективное. Вот. И то, если мы к этому стремимся, если мы четко, так сказать, ставим перед собой цель, она становится достижима, как сказал Шрила Прабхупада, самый великий мудрец нашей эпохи. Он так и сказал, что если есть у нас четкая цель в жизни, как бы ни была, то она становится достижимой. Главное, чтобы она была четкой, чтобы мы четко понимали, что мы хотим. Зачастую, когда у людей начинаешь спрашивать, что ты хочешь от жизни, и они начинают вот эту тему развивать, и когда ты сидишь, слушаешь, это 5 минут, 10 минут, иногда быстрее, иногда дольше. Но суть в том, что в конечном итоге ты даже не понимаешь, что человек хочет. Он то хочет это, вот это вот такие какие-то простые банальные вещи, которые он все равно потеряет. Вот, но по сути человек даже сам не знает, что он хочет. Вот. Есть люди, которые очень сильно хотят разбогатеть. Если у них есть эта четкая цель, и они начинают понимать, как это делать, люди могут разбогатеть. То есть цель четко установлена, это очень большой мощник в жизни. Но люди должны понимать, что за пределами этих материальных возможностей есть духовные возможности. И самая лучшая возможность – это вернуться в наше изначальное положение, в котором мы чувствуем себя постоянно в комфорте. Что звучит, может быть, немножко даже фантастично, но это так. Мы всегда чувствуем разочарованность от неудач. И это правильно, потому что мы по природе духовные души, которые полны блаженства, которые для которых не свойственно страдать, не свойственно болеть. Вот. И людям свойственно, живым существам свойственно испытывать блаженство. Поэтому, когда мы сталкиваемся с страданиями, мы начинаем думать, почему, ну, что-то не так. Но в материальном мире это нормально. Материальный мир, он создан для этого. В священных писаниях материальный мир так и обозначается, место специальное предназначенное для страдания. А духовный мир – это естественное наше положение. Поэтому Господь, Он здесь в этом тексте призывает, что даже великие личности, полубоги, если мы стремимся к ним, вот, это не является той важной какой-то целью. То есть на этих планетах полубогов счастье намного больше, если мы будем иметь что-то здесь в материальном мире. Если люди хотят стать кто-то ученым, кто-то красивым, кто-то богатым, кто-то знаменитым. То есть это состояние божественной личности. Все хотят позаимствовать их и хотят развиваться в этом направлении. Либо в богатстве, либо в красоте, в славе, в силе. Кто-то хочет быть очень сильным, могущественным. Но все эти вещи в материальном мире, они приходящие. Все человек рано или поздно теряет. И все это, иногда нас может быть утешать, что это все, ну все теряют, и значит это нормально. Нет, это не нормально, потому что все страдают, и это тоже не нормально. Но по своей сути мы не хотим страдать, это означает, что это для нас не свойственно. Вот для нас свойственно испытывать блаженство. А для этого мы должны просто понять, как мы должны действовать, что мы должны делать. И для этого вот Господь дает такие вот наставления, в частности, в Бхагавадгите, что даже поклоняясь великим личностям, полубогам, это не является разумным. Не говоря уже о том, что человек пытается в материальном мире стать красивым или богатым. Это так настолько все быстро заканчивается. Вот, я буквально вот на днях читал где-то около 15 или 16 людей богатых мира сего, ну, миллиардеров. Либо долларовых миллиардеров, которые заработали своим трудом большие суммы денег, но в богатстве потом разочаровались. Вот. И кто-то из них в все деньги, отдал благотворительность и стал жить в простых очень условиях. Кто-то продолжает заниматься этим же делом, но живет просто, очень просто, в простом доме, кушает простую еду, и деньги в основном отправляет на какие-то благие цели, либо больницы строят, либо еще что-то. Вот. И я читал буквально каждого высказывания, все говорят, что они поняли, что деньги или даже большие богатства абсолютно не дают никакой привилегии над другими. То есть внешне, да, есть больше вроде бы возможностей, но внутреннего счастья, комфорта человек никогда не может купить.
Более того, потому что наслаждение, оно когда-то кончается, то есть оно становится привычным. Вот если человек наслаждается, наслаждается, либо нужно больше, больше. Вот разумные люди, они когда-то понимают, что больше, больше оно все равно не принесет тех плодов, которых они ожидают, да, вот как вот эти вот разные.
Да, да, да. То есть еще получается, что такой момент, что человек имеет еще больше, то завистников у него возрастает, и желающих отобрать становится еще больше. Человеку приходится не только думать о том, как заработать, а еще больше приходится думать о том, как сохранить. А это очень мучительно. То есть люди не восторгаются тобой, люди не преклоняются перед тобой, а наоборот смотрят, как у тебя это все отобрать. Вот. И у человека тогда начинает прозрение, что он думал, что богатство дают ему бесконечную власть и силу, а на самом деле его сковывают, заставляют охраняться, ставить заборы, сигнализации, вот, понимать, что в кругу его друзей это не друзья, а те, кто хотят как раз где-то присоседиться и как-то поделиться и так далее. Ну, суть в том, что материальный мир – это место не наше. Мы здесь находимся на временном положении. Тела, в котором мы находимся, также очень временные. Вот. И мы уже бывали, рождались очень много в разных различных телах, формах, вот, в человеческих и не только. И, вот, и когда человек начинает думать уже о более возвышенных вещах, когда он понимает, что в материальном мире невозможно достичь того положения, к которому человек интуитивно где-то внутренне стремится, он начинает понимать, что нужно выходить за пределы, за рамки этих материальных концепций. Он обращается к священным писаниям. Вот, и здесь, в частности, говорится, что даже поклоняясь полубогам, даже на планетах полубогов, а там, поверьте, у человека есть намного больше возможностей у живого существа, которое находится на райских планетах. Вот. Если здесь богатство носится либо на пальчике, либо на шее, либо в сейфе лежат, там люди просто, живые существа, просто тонут в роскоши. Вот, там сила мысли намного сильнее, то есть человек может с помощью мысли перемещаться в пространстве, или фрукты, овощи какие-то себе. Вот захотел человек, да, на райских планетах. Сила мысли уже тебе что-то преподносит. Здесь такое невозможно, чтобы какой-то фрукт или овощ где-то взять, тебе либо надо посадить дерево, полить его, дождаться, пока вырастет плод, сорвать, либо пойти заработать денег, купить на базаре. Вот. А
сила мысли. Условия для того, чтобы развиваться дальше.
Да, да, здесь нужно развиваться. Угу. На райских планетах что люди. Не забудь. Да, вот на планеты, там, где вот писали тех, кто планета Солнце, Индри, вот есть такие люди. Сейчас в наше время почитателей полубогов не так уж и много. Вот. Как правило, мы можем это спроецировать больше на то, что люди сейчас поклоняются каким-то своим кумирам. У кого-то есть кумир, кто-то хорошо поет, или кто-то знаменитый, или кто-то очень богатый. И кто-то хочет, смотрит на него, на такого своего героя, и хочет стать таким же. Вот. Не понимая, что за этим дальше будет, что за этим стоит всем. Вот. Ну, можно так спроецировать, что поклоняясь полубогам или сильным мира сего, мы добиваемся каких-то приходящих вещей, даже если мы в конечном итоге добьемся каких-то привилегий в материальном мире, то все равно это мы очень быстро потеряем. Вот. Но духовные блага, они остаются с нами навеки. Поэтому Господь Кришна, Он просто говорит здесь, в этом тексте. Но те, кто предан мне, достигают моей высшей обители. Вот. Я преданности Господа будет говориться дальше. Мы об этом обязательно будем читать, говорить. Ну и в принципе и читали и говорили немножко раньше в предыдущих текстах. Здесь нет-нет, и периодически всплывают такие важные моменты, как посвятить себя Богу и насколько эта деятельность прекрасна, возвышена, чиста, которая проясняет наш ум, которая дает нам возможность разобраться в себе, знаете, какие-то умственные какие-то препятствия, которые у человека есть в жизни, они начинают рассеиваться, как туман. Вот, то есть у человека проявляется ясность, что ему нужно, что нужно делать и так далее. То есть человек становится понятным, счастливым. То есть даже человек, уже став на путь, он уже начинает менять свой внутренний образ жизни, свой внутренний мир. И это очень сильно влияет уже на его характер, на его личность. Человек становится жизнерадостным. Человек становится ясным, светлым, вот, чистым. Я имею в виду такую внутреннюю чистоту прежде всего. Хотя, конечно же, человек чист не будет и опрятен снаружи. Он будет очень интересен и другим людям, поговорить с ним, пообщаться, просто повзаимодействовать на каких-то этапах. То есть люди даже посвящающие себя духовной жизни, они абсолютно ничего не теряют. И здесь Бхагавад-гите эта мысль очень много раз повторяется Богом. Мы просто боимся, что если мы начинаем служить Богу, как-то говорить о Боге, что мы растеряем все на свете, потеряем друзей, богатство, станем неряшливыми, замкнутыми там, и так далее. Но в действительности это очень искаженное представление. В действительности это все полностью да наоборот. Человек становится ясным и понимающим, светлым. И перед ним перспективы открываются удивительные. Человек начинает прогрессировать, и его жизнь становится прекрасной. Поэтому, читая Бхагавад-гиту, мы будем понимать, как нам действовать, что делать, от чего нам следует отказаться, потому что оно является неблагоприятным. Что нужно делать, чтобы быть для нас благоприятным? Если мы просто начнем практиковать, что-то применять в жизни, увидим на собственном опыте, что в действительности это работает. В действительности нам это очень нужно. Без этого невозможно жить. Вот. Потому что такая внешняя жизнь, просто дом, работа и какие-то чувственные удовольствия, и потом старость, болезнь, смерть, это не то, что мы должны с этим соглашаться. Вот. Есть свой уровень взгляда на жизнь. И он является очень удивительным, потому что ты понимаешь, что ты не живешь просто только этой короткой жизнью. Ты живешь вечно. И в категории вечности ты начинаешь уже планировать свою жизнь, свою деятельность. Вот поэтому ты уже будешь больше ценить, что делать правильно, что неправильно, что кушать правильно, что неправильно. Люди более разумными во всех отношениях. Вот поэтому служить Богу и предаваться Богу – это в действительности очень прекрасное, такое, я бы сказал, веселое приключение. Это не что-то такое ординарное и грустное. Это на самом деле и есть жизнь человека. Вот так я закончу на такой оптимистической ноте и буду признателен, если кто-то, может, задаст вопрос какой-то или дополнение.
Ну, если позволите, Винупани Прабу, я бы дополнила. Вот интересный просто момент сегодня получился. Вот вы как раз описали, да, личности такие бывают, которые, когда хмурые, да, вот как вы описали, хмурые, грустные, отреченные, да, такое ведь тоже бывает, встречается. Но нужно понимать, что это крайности, да, когда вот мы целью все-таки ставим больше, может быть, ритуалы или какие-то вот особенности, да, а не в центр ставим Бога, Господа, любовь, да. Потому что мы также примеры святых, которые просто излучали любовь, да, которые обращались к людям, радость моя, и были счастливы просто безумно, да, в этом мире, не имея ничего совершенно. Наверное, также вот эта история, да. Вернее, вот этот вот текст, вот эта сутра, да, о том, что если мы ставим крайности полубогов, которые как раз могут нам служить, которые не нам служить, да, если мы как-то вот обращаемся с просьбой, может быть, или с помощью, но с целью, видя перед собой цель Верховного Бога, да, тогда угу. это может быть помощью. Вот смотрите, даже если сравнить с православной культурой, вот когда же славяне были язычниками, да, когда крайностью поставили вот только полубогов, да,
была крайность такая.
Ну и пришлось как-то вот все это обрубить, скажем, грубо, да, вот привнести православие, где просто вот язычество предали анафеме, да, хотя на самом деле
что такое и сказать.
Не существует, да, вот этих вот полубогов. Хотя это все существует, и угу. мы это понимаем, просто не нужно ставить в крайности. Возможно, это было нужно, правда, Винупани Прабху? Иногда людям не объяснить, вот нужны крайние меры.
Да, цикличность
вот такое дополнение.
Да, цикличность того, как все в мире циркулирует, религиозное понимание людей, оно имеет свое место тоже. И в разных временах, пространствах появляются те или иные виды религиозных движений с одной простой целью – возвысить какую-то категорию людей на уровень выше. Вот. А в действительности все формы религиозные, они являются поражением от одной личности, от одного Бога. Вот. И в каких-то случаях людям прививалась культура уважения к полубогам. Но никогда в Ведах не говорится, что полубоги являются Всевышним Богом, которым нужно просто поклоняться самозабвенно и про всех все забыть. То есть это вспомогательные личности, которые являются в положении полубога, у них очень могущество большое. Они очень многое могут, они очень харизматичны, очень привлекательны, дают невероятные какие-то благословения, если человек им поклоняется. Но, как мы в предыдущем тексте читали, благословения являются действительно благословенными, сами его берут у Господа. Поэтому, если мы поймем самый главный такой момент, что поклоняясь Богу, мы удовлетворим всех, в том числе и полубогов различных, в том числе и предков даже. Вот. Даже говорится, что если человеку удастся стать чистым преданным, он удовлетворит всех тех личностей, кому он был должен. Но это невероятная такая ступень, когда человек способен уже предаться полностью и избавиться от всех-всех долгов. Так-то мы должны, конечно же, исполнять свой долг перед своими родителями, перед детьми, перед обществом, перед там, нацией, у нас есть определенные долги. Вот. Но самый главный наш долг – это перед Верховным Божественной Личностью. Чем больше мы будем входить в курс, как это делать, и будем применять это в своей жизни, тем меньше проблем внешних у нас будет в нашей жизни. Это очень важный момент. Нужно постепенно просто изучать эту природу взаимоотношений с Богом. И постепенно двигаться в этом направлении, общаясь с теми, кто культивирует духовное знание, не просто какую-то религиозность, как Инна сказала, что есть в этом мире, есть крайности религиозные. И они есть во всякой религии. Есть люди, которые цепляются какие-то правила и предписания, и ставят эти правила и предписания как высшей целью. И если кто-то этим правилам, именно этим правилам не следует, значит, он для них уже падший. Такие крайности, но в действительности каждый человек – это как своя отдельная вселенная, у каждого свой набор чувств индивидуальный, то есть каждая личность, она абсолютно неподражаема, каждая личность абсолютно имеет свой какой-то, свою какую-то изюминку, то есть мы живем в мире, в котором каждая личность индивидуальна. И она не способна думать так, как мы думаем, чувствовать, как мы чувствуем. Вот. Иногда мы удивляемся, почему не нравится человеку есть вот то, что мне нравится. Или любоваться тем, чем я любуюсь. Но в действительности это на самом деле говорит лишь о том, что каждая личность, она индивидуальна, а индивидуальность она как раз выражена в том, что у каждого набор мировосприятия. Вот. И Господь способен объединить это все. Нам это тяжело сделать, мы зачастую себя не можем понять. Но если мы будем так или иначе пытаться удовлетворить Господа, стать Его слугами, стать Его преданными, вот, хотя это может быть такие на сегодняшний день не очень такие приятные для слуха слова, слуга, преданный. Вот, нам нравится быть директором там, и так далее. Но наше положение по отношению к Богу, оно подчиненное. И называя вещи своими именами и действуя так, как нужно действовать, мы приобретем то, что мы где-то в глубине сердца желаем. Вот. Связь с Богом, она делает людей невероятно счастливыми. Вот. Поэтому фанатизм каждой религии он мешает приблизиться к Богу. В каждой религии есть личности, которые порождают этот фанатизм, крайности определенные. Вот. Но, безусловно, когда у нас есть возможность для общения и расширения знания, у нас будет меньше опасности в том, что мы поддадимся на какое-то вот влияние фанатизма какого-то. Поэтому нужно изучать изначальные тексты священных писаний, вот, общаться с теми, кто очень серьезно к этому относится. Вот. И, конечно же, нужно живые примеры, чтобы люди учили нас не только словами, но и делом, чтобы они жили по этим же примерам, потому что очень много умников, которые говорят нам что-то, но сами живут совершенно иначе, чем учат. Вот. И в литературе учителя именно учат прежде всего своим примером. Вот. И у нас очень много таких личностей, которые являются учениками Шрилы Прабхупады, которые достигли больших высот. Конечно, есть люди, которые про слабость могут падать. Это в материальном мире это совершенно нормальные вещи. Когда у Шрилы Прабхупады спросили, что как так мы практикуем такое возвышенное знание, вот есть падение. Шрила Прабхупада сказал на это очень просто. Говорит, это не удивительно, что в материальном мире падаем. Удивительно, что мы остаемся и продолжаем это делать. В материальном мире очень много соблазнов, ум беспокоен. Вот, поэтому это будет иметь место, кто-то будет иногда уходить. Даже иногда возвышенные личности могут терять свое положение.
Главное это вставать и идти дальше.
Да, да, не разочаровываться. Дети, когда учатся ходить, они тоже все падают. Вот. Это только показывает о том, что это делает людей крепче. Вот. В конечном итоге они научатся ходить. Также и здесь, в духовной жизни, нужно продолжать делать эти шаги. И с опытом мы будем видеть, что на самом деле это правильно, что нужно идти дальше, не останавливаться. Вот, такой вот замечательный текст. Суждение сегодня было.
А давайте его еще раз зачитаем вот под конец.
Давайте. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящие. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан мне, достигают моей высшей обители. Такая небольшая ремарка, как то, что я говорил, поскольку мы являемся, живем в обществе, в котором особо не поклоняются полубогам, но ярко выраженное есть поклонение или преклонение кумирам определенным. Это то же самое, где-то можно спроецировать на нашу жизнь. Вот. И все эти блага, они приходящие, поэтому Господь говорит, что лучшее времяпрепровождение – это служить Ему. Так.
Еще раз так мягко напоминает о себе. Здорово. Спасибо, Винупани Прабу, большое за сегодняшнюю передачу. Мы продолжим на следующей неделе, дорогие друзья. Я напомню, вы слушали передачу «Священная земля». Мы изучали Бхагавад-гиту. Спасибо, что были с нами.
До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».